Хорошо, родные, давайте мы поприветствуем тех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать в нашей большой-большой глобальной семье. Итак, сегодня я хочу адресовать очень уникальную тему, я так скажу. Вы знаете, последнее время, приходится много ездить, но вы в курсе, наверное, да? Если церковь скучает за пастором, пастора не часто бывает, окей? Поэтому я тоже скучаю за своей семьей, скучаю за вами. И, знаете, много ездить приходится. И что интересно, на чем сейчас сфокусировано тело Христа? Оно сфокусировано на пробуждение. Слышали, да, Лика? Излияние Духа Святого, излияние. Где излияние? Где? Куда? Куда бежать? Где следующее движение Бога? Где следующее излияние Бога? Ну, вы знаете, мне просто, как учителю, так хочется поставить все на свои места. И объяснить тебе, зачем же Господь дает излияние Святого Духа? Зачем опять мы просим пробуждение? Зачем оно тебе? Что такое вообще пробуждение? Что мы подразумеваем под пробуждением? И что Бог подразумевает под пробуждением? Вы знаете, то, как мы хотим употребить пробуждение для себя, это совсем не то, как Бог смотрит на него. Это совсем не то, как Бог планирует двигаться и делать что-то, окей? И поэтому сегодня тема называется «Три фазы движения Бога». Если кто-то записывает, записывайте. Три фазы движения Бога. И я пойду. Итак, три фазы, я их сразу назову. Первое – «Revival, Revolution, Reformation». Окей? Это так по-английски, потому что мы пойдем именно в них, они ключевые слова. Тема называется «Три фазы движения Бога». Мы будем говорить, первая фаза – пробуждение или излияние, как угодно называете, это одно и то же. Вторая фаза – это революция. И третья фаза – это реформация. Ты готов сегодня услышать? Я немножко приоткрою то, как Бог показал картину мне и Светлане. Бог не думает, как думаем мы. Мы думаем, Господи, у нас, знаете, нам нужно feel good ministry. Все за мной, да? Нам нужно вот прочувствовать себя хорошо, служения вот такие. Вот если я прочувствовал себя хорошо, значит, пастор хорошо молится с Богом, общается. Пастор духовный. Если, елки-палки, ничего не идет, то, Бог мой, я меняю церковь в той, которая где-то там что-то движняк какой-то. Ненадолго. Знаешь, когда движняк закончится в той церкви, куда ты хочешь поехать? Когда ты туда приедешь? Потому что то, что ты подразумеваешь под движняком, и то, что телевизор тебе показывает, это абсолютно два разных движняка. Что-то со мной? Боже мой, ты не видишь всей вони, всей грязи, ты не видишь всех ссор, ты не видишь всех сплетен, ты не видишь всей войны. И надо приезжать, и говорить, Господи, что я тут делаю? По телевизору круче было. Иди назад, смотри телевизор, живи жизнь хорошую. Три фазы движения Бога. Пробуждение. Итак, поехали. В последнее время большая часть церкви сконцентрирована на том, чтобы войти в пробуждение, получить пробуждение или излияние Святого Духа. Но знаете ли вы, что само по себе пробуждение или излияние, да, это вырванный компонент из большой картины движения Бога. Ты со мной? Это вырванный компонент, вынятый. И поэтому мы сегодня поговорим. Вы знаете, что пробуждение без революции и реформации и в процессе установления Царства Бога на земле ничего сам по себе не носит. Люди просто будут от пробуждения к пробуждению. И вот мы вывалили пробуждение, Бог дал, и оно сдохло. Знаешь, почему оно сдохло? Мы не поняли, для чего Бог его дает. Мы абсолютно даже не в курсе, Бог. А что ты имел в виду, когда ты вот излился на нас? Излейся на нас еще. Бог говорит, зачем? Зачем? Ну, чтобы мне хорошо было. Ну, вот в этом твоя и проблема. Ты хочешь, чтобы тебе хорошо было? А ты хочешь, чтобы хорошо было еще кому-то? Не-не-не-не, Господь. Пусть хорошо будет мне. Смотри. Итак, само по себе пробуждение, излияние – это одна фаза. Одна фаза. Ты слышишь меня? Одна фаза из огромной картины Бога. Бог не думает пробуждениями. Он думает трансформацией нации. Он думает утверждением Его царства на этой земле. Ты со мной? Ему не надо кого-то пробудить. Ради чего? Большинство пробуждений, тех, которые не поняли, для чего они пробудились, у людей начинается, я это называю, духовный откат. Это хуже, чем настает то, хуже, чем было перед пробуждением. Потому что люди не понимают. И сегодня я как учитель просто, я хочу объяснить немножко точку зрения, которую Бог показал мне. Все, что я буду говорить, абсолютно библейски основано. И в конце этой темы я поделюсь с вами несколькими местами из Библии, которая объясняет жизнь Павла в абсолютно всех трех фазах. Ты готов? Итак, честно сказать, большинству пробуждений силы тьмы даже не противостоят. Силы тьмы даже не противостоят. Он же дьявол воюет, что пробуждение не пришло. Он не воюет. Он не воюет. И когда пробуждение начинается, о, сатана горит, горит. Дорогие мои, успокойтесь. Дьявол не боится, что тебя там пробудило. Дьявол боится, что после пробуждения с тобой начнется. И здесь вопрос. Начнется ли с тобой что-нибудь, или ты будешь опять искать пробуждение? Богу тебя надо пробудить один раз. И все пробужденные сказали: «Аминь». Ты думаешь, ты не пробужденный? Ты в пробуждении живешь. Ты к нему настолько привык, оно стало для тебя нормой жизни. Что такое пробуждение? Пробуждение – это отделение или способность увидеть, как все на самом деле происходит. Кто-то слышит меня? До пробуждения – каша. Каша религии, доктрин, мусора, которого мне нанесли, какие-то традиции, деноминации. Но после пробуждения, пум, отделение, ты четко видишь картину, где Бог, где я, где Его царство и где все остальное. Ты задай. Ты видишь эту картину? Ну, аминь, скажи, а? Ну, скажи чуть-чуть, аминь. Чуть-чуть. Кофе пить надо. Ты идем на служение идешь. Хотя бы. Зарядку делать. Окей? Дальше. Ты со мной до этого момента, да? Я хочу немножко объяснить, для чего пробуждение. Да? Большинство пробуждений и движений Бога силы тьмы даже не противостоят. Потому что если пробуждение не войдет в следующую фазу и не достигнет то, для чего пробуждение дается Богом, то пробужденное общество превращается в кого? Духоманов, духовных наркоманов, нюхачей, толкачей, ползучей. Я вам не могу список называть. Это люди, которые просто бесполезны для царства, потому что они так святы. А Бог после пробуждения говорит: «Итак, идите по всему миру». И вы знаете, самое интересное, что как только после пробуждения, что настало в Израиле, в Иерусалиме? Они сказали: «Это так классно, мы, наверное, никуда не пойдем». И Бог, написано, устроил гонение на церковь. Вам кажется, что гонение устроит дьявол? Мы с вами все поменяли местами. Мы думаем, дьявол противостоит пробуждению. Нет. И потом мы думаем, знаете, это гонение от сатаны. Гонение Бог делает, чтобы разогнать лентяев и лоботрясов. Чтобы они начали делать то, для чего они рождены. Ты со мной? Ты вообще христианин? А ты вообще в курсе, что мы должны делать? Нет? Нет? Я сегодня объясню. Поэтому я здесь. А что же мы должны делать? На сцену залезть. На каком-то научиться инструменте играть. Ты пролетел. Это вообще не церковь. Это перезарядка батареек. Это все равно, как ты ложишься спать и включаешь свой айфон на зарядку. Пик! И потом там просыпаешься. О, батарейка полная, все полное. Это перезарядка батареек твоих. Что ты делаешь с тем, что заряжаешь? Разряжаем, чтобы зарядить вновь. И сегодня будет так: ляп, ляп, держи, на. Что ты делаешь? Я верю. Вера без дел мертва. И по залу слышно, как летают мухи. Дальше. Если пробуждение не войдет в следующую фазу, не достигнет то, для чего оно дается Богу, пробужденное общество превращается в духоманов, лентяев, гоняющимся за следующим пробуждением и излиянием Духа Святого. Для них кажется, что все, церковь, она должна быть вот в этом состоянии, постоянно. Стоп. Это дается, чтобы встряхнуть, разбудить, реформировать твое сознание и потом отослать тебя на работу. Ну, не тут-то бывало, мы с вами так просто, верующие, не сдаемся. Как только пробуждение заканчивается, мы хотим еще. Бог говорит: зачем? Хочу,
Чувствовать себя хорошо. Ты уже видишь, вижу. Так оно дано для того, чтобы тебя разбудить. Раз. Патриция Кин так классно сказала на этом. Говорит, пробуждение это, говорит, пробуждение это как ливень. Так и три капельки. Ты не понял? Три капельки капнуло, и у тебя трава зазеленела. Ливень прошел. Трава, конечно, зазеленела. Но это все одно и то же. Ты кто-то понимает, о чем это? Это пробуждение, это просто брызг, привести тебя в жизнь, в состояние видеть и слышать. Смотри. Итак, слово пробуждение, я немножко сейчас пойду еще даже в сами моменты, что это вообще такое. Итак, слово пробуждение оригинально взято из американского слова revival. Все со мной, да? В прямом смысле, что означает revive. Оживить, смотри, что это, оживить или вернуть к жизни. Это то же самое, что взять ведро воды, вылить на сухую траву, и она возвращается к жизни. Кто-то понимает термин, да? Revival это не... Пробуждение это тебя водой окатить, и ты... Воу, я все вижу, слышу, Господи, я теперь абсолютно все понимаю. А теперь топать надо, ножками топать. Куда топать? Хотя бы начни топать в своей семье, в своем обществе, среди соседей, на работе. Топни раз. Вернуть к жизни. Но после пробуждения или возвращения к жизни что-то должно начать происходить. Вот эта зеленая трава. Что тебе надо делать? Или зеленые кусты, зеленые деревья. Вот оно все вернулось в жизни. В пустыню пришел ревайвал. Задуло. И теперь эти деревья, они начинают питаться, и они начинают производить плод и делать свою функцию, для чего они рождены. Смотри. Итак, после пробуждения я сталкиваюсь с тем, что должно быть изменено или исправлено. Объясняю, что производит пробуждение. Оно открывает твои духовные глаза, твои чувствования. Ты начинаешь видеть, ты начинаешь слышать, ты начинаешь различать. И тут Бог, а там не Бог. Кто-то понимает? Что делает пробуждение? Открывает все твои, активирует духовные сенсоры. Бум! И ты, так оказывается, это все, так оказывается, это настоящее, а вот это обман. Ну, да понимаешь, да, что делает пробуждение? Вот что делает пробуждение, оно просто дает тебе понимание того, что есть от Бога, что нет. И это не человек тебя учит. В пробуждении ты окунаешься в Бога, и сам Бог заквашивает тебя своей мечтой, Он открывает твои глаза. И теперь тебе уже не нужен человек, как в религии, да, чтобы направлять твои стопы. Теперь сам Бог поселяется внутри тебя, и тебя ты не имеешь нужды, чтобы кто-то учил тебя. Ибо сам Дух, Библия говорит, который находится внутри, учит тебя всему. Okay? Только начни общаться со Святым Духом, и в принципе тебе, по большому счету, какие-то крупнокалиберные служения даже и не надо. Ты можешь сам возрасти. Бог предназначил так, что даже если ты останешься один на один, тебе Бога достаточно. Тебе Бога достаточно? Он сам тебя проведет путем, научит тебя слышать Его голос, научит тебя повиноваться. Мы смотрим, когда мы смотрим на Авраама, как он знал, что это Бог? А как он знал, что это не он, или не дьявол, или не какой-то там, знаете, пропавший гриб, который он съел, в нем поговорил с ним ночью, да? То есть мы с вами понимаем, что это что-то должно быть. Ни Библии у Авраама нет, никаких епископов, которые бы наставили его на путь праведный. Сделали голосование, братские советы решили. Авраам Господа слышал, или это он просто переел гнилых помидоров? Стоп. Это значит, что Иов... Какая Библия? О чем вы говорите? Какой закон? Ни закона, ни Библии, ничего. То есть до всего, да? Вот берем людей. До всего. Вот Моисей. С Моисеем это все иначе. Он там все это пятикнижие написал. Вот до Моисея. Берешь до Моисея. Какие Библии? Какие наставники? Вот ты, пустыня и Бог. Куст горит. Как ты знаешь, что это Бог? У Бога есть язык, чтобы с тобой поговорить. И не надо мне рассказывать, если религиозные дяди, ты заблудишься. Тебе нужно, чтобы я вставил тебе свою хрень в свою голову. И ты будешь такой же охреневший, как и я. Стоп. Дайте мне познакомиться с моим Богом самому. Алло, пусти меня жить. Нет, нельзя, заблудишься. Ну это вся Библия не заблудилась, я заблужусь. Дайте мне с моим Богом пообщаться когда-нибудь. Боже мой, дышать не дают. Итак, Пробуждение производит то, пробуждение не для того, чтобы небо открылось, порталы, ангелы. Это все для того, чтобы показать тебе твою функцию. Бог не делает просто так, вот просто так что-нибудь понапридумывал. Все имеет смысл, ступени, фазы, функции и конечную цель. Amen. Конечную цель. Все имеет начало, кульминацию, завершение. Мы с вами абсолютно понимаем. Все у Бога это огромный план, в который Он нас помещает. Ну, конечно, пробуждение это самая приятная фаза. Мы не хотим идти в революцию после пробуждения. Пусть революционеры поднимаются в теле. Кстати, не бойся этого слова. Оно совсем не значит Ленин и крейсер «Аврора». Да? Это, революция – это абсолютно от английского слова. И мы сейчас поговорим о том, что такое революция. Реальная революция. Окей? Настоящая. Духовная революция. Я не собираюсь лезть на танки. Окей? Духовная революция. Смотри. Итак, после пробуждения что происходит? Когда Бог пришел ко мне в 93-м году, вот там, бабам, все открылось. И я понял, так вот оно что? Так вот, с чем все это едят? Так вот, кто противостоит движению Бога? Так вот, кто действительно в огне, а кто абсолютно тушит этот огонь? И здесь приходит мандат. Революция! Революция! Кто-то со мной? Мы боимся революционеров. Они раздражают нас, они напрягают нас, около них дискомфортно, потому что это радикальные люди. Окей? Дальше. Итак, ты видишь после пробуждения, ты видишь то, что ты не мог видеть раньше. Все согласны? После пробуждения ты видишь то, что ты не видел раньше. Итак, поймите, дорогие, что пробуждение Бога всегда несет в себе большую цель Бога. Намного больше это что-то куда-то указывает. Пробуждение предназначено, чтобы показать реальную картину общества, церкви, мира, духовного мира, и что должно быть изменено и достигнуто. Также, чтобы захватить сердца и поднять революционеров, которые пойдут, я так скажу, до конца, на все будут идти, чтобы увидеть славу Бога и Царство Его на этой земле. Готов ли ты после пробуждения принять мандат революционера? Я не согласен с этим, и мы что-то будем по этому поводу делать. Кто-то со мной. Не просто понты, не просто там вышел за кафедру, пообзывался религиозных людей. Нет, сдвинуть пласты, заквасить сознание людей идеей. Того, что вы, может, всю свою жизнь, даже Бога не знаете, служите идолу. Алло! Заквасить идеи. И вот после пробуждения настает активация революционеров. Революционеров, это я сейчас немножко обращаюсь к своей функции, как говорить и делать какие-то вещи. Революционеров в музыке, революционеров в молитве, революционеров в поклонении. Кто-то со мной? Пробуждение активирует в тебе революцию твоей сферы, для которой ты поставлен Богом. Кто-то слышит меня, нет? Другими словами, я задаю тебе вопрос, кем ты призван? В пробуждении я узнаю, кто я. В пробуждении открываются глаза на Божью. И в пробуждении я вижу, что должно быть исправлено. И здесь на меня приходит вот этот дух революционера, приходит дух вот этой личности, у которой в костях огонь, и я ничего не могу. Я должен говорить слово Бога и не останавливаться, пока не изменится что-то. Итак, после пробуждения всегда, если это настоящее пробуждение, вы можете проследить все пробуждения. После пробуждения именно из пробуждений поднимаются великие генералы Бога. Кто-то понимает? Из служения Кэтрин поднялся Бенихин. Из Бенихина поднялись дети. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Можно эту, вот эту всю, все это духовное ДНК прослеживать. Другими словами, пробуждение, которое несет центр трансформации, оно тоже активирует определенных людей в определенных сферах. Все со мной? То есть мы с вами должны понять, что активировать революционера или человека, который войдет в свою функцию, может тот, кто носит на себе пробуждение. Окей? Дальше. Я не потерял тебя? Нормально все, да? Мы поступили потихонечку. Идем. Кстати, это абсолютно библейские моменты. Я в конце просто все это прочитаю. Сейчас не хочу брать много времени, потому что оно так, знаете, все перетекает из одного в другое. Апостол Павел, это просто, как вам сказать, Абсолютный пример этому. Абсолютный пример. Это уникальнейшая личность, которая пережила все три фазы. И он принес то, для чего, тот самый момент, для чего Бог его и поставил, и активировал. Смотри. Дальше. Также, чтобы захватить сердца, поднять революционеров, которые пойдут на все, чтобы увидеть славу Бога на земле. Тех, которые не согласятся жить по-прежнему. Что делает пробуждение? Оно настолько тебя знакомит с Богом. И потом пробуждение, как обычно, знаете, эта волна отходит назад. Всегда. Ни одно еще пробуждение не затягивалось на, я не знаю, там, ну хотя бы 10 лет возьмите. Такого нет. Пробуждение – это приходит реальность царства. Настолько мощная, чистая, огромная. И она захватывает сердца людей. Не для того, чтобы ты искал пробуждение, а для того, чтобы это было тобой установлено, как повседневная жизнь. Кто-то со мной? Вот для чего дается пробуждение. Пробуждение – это мы пробудили тебя, и теперь ты даешь плод. Ты приносишь плод. Кто-то понимает? Бог оживил дерево, но теперь дерево дает. Оно приносит плод. Оно работает, оно функционирует, когда его полили, когда оно уже, когда его корни питаются от правильного источника. Дальше. И здесь, после пробуждения, мы переходим к следующей фазе. Это фаза революции. Это следующий этап фазы движения Бога. Итак, революция от английского слова revolution. Знаете, как корень этого слова, что означает? Прямое значение от кого, от чего потом его склоняют по-разному, там, знаете, греческое слово такое, но все оно примерно одно. А корень этого слова революция – это revolt. Кто-то понимает, что это такое? Revolt. Revolt, я сейчас объясню, если кто с английским не сильно. Итак, revolt. Что означает противиться или противостать чему-либо? Не быть несогласным. И не просто сидеть в кулачок, быть несогласным, а делать что-то по этому поводу. Револт – это не, как вам сказать, это не вербальное выражение, это не звук. Револт – это действие. Кто-то понимает? Револт – это действие. Это «я так больше жить не хочу». Почему? Вы знаете, дьявол тоже делает революции. Когда мы посмотрим, да, что произошло с Россией еще тогда, когда свергался царь и так далее. То есть были такие, да, вот этот Владимир Ильич там и так далее. Вся вот эта вот, вся эта химия, да, демоническая, они сделали револт. Окей? Они, но это было не Божье, это было демоническое, демонический переворот. И мы понимаем, к чему все это привело и что происходит. Но мы с вами должны понять, почему эти вещи происходят демонические. Потому что церковь перестала молиться. Другими словами, когда приходит революция не света, а революция тьмы, это значит, церковь перестала стоять на стенах, ходатаи оставили свои позиции, и все вошли в комфортную спячку и жизнь. Кто-то понимает? И тогда дьявол делает переворот. И переворот не к лучшему, а к худшему. Окей? Но это другая сторона. Сейчас не об этом. Итак. Слово «револт» – противиться, противостоять чему-либо, быть несогласным до того, чтобы сделать определенное действие. Когда приходит пробуждение, оно должно внутри тебя зажечь револт. Это значит, я больше не буду называть это жизнью, это совсем не церковь. Помните, как Иисус действовал? Он называл вещи своими именами. Аминь? Он называл, где смерть, где жизнь, где действительно дети дьявола, где дети Бога. Он все четко это разграничивал. Это вот это оно. Я не говорю кого-то бить и что-то делать физически. Абсолютно нет. Я говорю, твоя функция позволит тебе сделать твой револт. Кто-то со мной, да? То есть смотри, например, если моя жена Светлана, да, ее функция поклонник. Не просто писатель песен. Есть люди, которые пишут песни и отдают поклонникам. Все со мной, да? И поклонники начинают просто эту песню промаливают. Она не только пишет, она эти песни и переживает. Она проживает каждую песню. И потом она выходит здесь. Это значит, что когда Бог коснулся ее сердца, Он абсолютно ей показал, что не вот это пение хоровое, а именно вот эта пророческая тяга. Ты должна ввести людей на глубины. Они должны во время поклонения быть около трона самого Бога. Кто-то понимает, что такое револт в сфере поклонения? Это значит, что мы свергаем. Иногда это даже не то, что я там просто. Иногда это я начинаю жить по-другому. Что такое револт? Это не то, что я подошел в баптистскую церковь и выбил двери и сказал, это все непонятно. Стоп. Пусть они живут, как живут, это их откровение. Оно небольшое, но оно их, и оно доводит их до спасения. Все со мной?
Мы что делаем, когда приходит пробуждение, мы не идем там выбивать двери, там имена пасторов писать, там, знаете, сжигать какие-то религиозные церкви. Стоп.
Это их уровень, пусть они живут, как они живут. Бог им откроет, откроет, не откроет. Это их позиция, это их фаза.
Что мы делаем? После пробуждения мы начинаем жить по-другому. Я начинаю говорить по-другому, действовать по-другому, проповедовать по-другому, двигаться по-другому, строить по-другому. Она начинает петь по-другому, она начинает входить в свои сферы абсолютно по-другому. И вот это называется револт. Поймите меня правильно, поймите правильно, что такое революшн, что такое революция. Это не залезть на баррикады и разбомбить все. Это неправильная картина. Револт. Это я так больше жить не буду. Но я не собираюсь там никого бомбить и громить. Все за мной? Я отхожу в сторону, и я начинаю жить по моим стандартам или по тем стандартам неба, которые были мне показаны, во время чего? Пробуждения. Во время пробуждения приходят картины, функция оживает. Смотри. До этого момента ты со мной. Понимаете, да? То есть, почему нам так необходимо высвободить эту тему? Церкви этих дней необходимо понять, для чего нам пробуждение. Это всего лишь фаза, родные, это фаза. Не циклись на ней. Вообще не циклись на ней. Дальше. Итак, революция от английского revolution, revolt. Это когда ты увидел что-то настолько отвратительное и неприемлемое, и ты с этим настолько не согласен, что готов сделать все, что в своих силах, чтобы изменить это и принести другие вещи на эту землю. Все со мной? Дорогие мои, почему религия нас ненавидит? Мы развалили хоть одну религиозную церковь? Ну, сейчас я туда не пойду. Я имею в виду физически. Мы очень хорошо разваливаем их духовно. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Аминь, аллилуйя! Мне это даже нравится, дед. Потому что развалить можно только то, что строится руками человека. Божье строение ты не развалишь никогда! Поэтому разваливайтесь. Я говорю, слушай, мы пришли, разбомбили ли какую-то церковь? Воевали ли мы против людей? Вот этот пастор, вот в этом штате, который против нас, вот редиска такая, он видео делает, и мы против него видео будем делать. Ты дитё, ты незрелое дитё, желторотик, бедняжка. Успокойся. Револт всегда вызывает реакшн. Кто-то за мной? Революция всегда вызывает реакцию, и обычно чью реакцию вызывает революция? Тех, кого революционировали. Ты их имена не будешь называть, ты их церквя и деноминации ничего не будешь называть. Они будут говорить, он разрушает нас, он идет против нас. Ты никогда ни одного пастора не назвал, ты никогда ни одной церкви не назвал. Ты никогда ни против какой деноминации не шел, вообще ноль. Ты просто говоришь, где жизнь, и говоришь, где смерть. И самое интересное, что и жизнь, и смерть сами себя определяют. Там, за телевизором. Привет всем. Все со мной. А он против нас идет. А, ты смерть? А, ты значит, ты мне сейчас говоришь, что ты смерть. Спасибо, я теперь понимаю, кто ты. Смерть и жизнь сами себя определяют. А, да. Против нас пошел. Может, такой бедняжечка испугался плоти и крови. Смотри. Когда ты увидел что-то отвратительное, неприемлемое, ты с этим настолько не согласен, что готов сделать все, что в твоей силах, чтобы изменить это. Это значит революционер и революция. Поймите меня правильно, это не то, что сейчас все полезут на баррикады, на танки. Будут эти, знаете, молотов коктейл, знаете, сделать эти бутылки, зажигать это и бросать это все, сжигать здания. Стоп. Мы говорим о том, стал ли ты после пробуждения революционером. Настоящим Божьим революционером. Не агрессивным революционером против людей плоти и крови, а агрессивным против духа, который извратил движение Бога. Революция приходит только тогда и только тогда, когда что-то, пути Бога загрязнены, колодцы засорены, кто-то со мной, извращены пути Бога, и Бог поднимает революционеров. Но перед этим Он пробуждает их. И в пробуждении активирует их, говорит к ним лично, он делает свои моменты, и они настолько зажигаются идеей Бога, что их остановить невозможно. Они с этой идеей будут идти годы и годы, пока идея, неважно, если идея будет принята или нет, идея должна быть услышана всеми, не принята всеми, услышана всеми. Все со мной? Революция – это не я заставил тебя делать то, что делаю я. Революция – я тебе дал опции, я тебе дал альтернативу. Ты со мной. И твой дух делает выбор. Все зависит от того, чей ты.
кого ты ищешь. Okay? Дальше. Революция – это одна из самых неприятных, я так скажу, неприятных и болезненных этапов в движении Бога. Все со мной? Революция, дорогие мои, хо-хо-хо-хо. Как хорошо я знаю то, о чем я сейчас говорю. Революция иногда вычистит тех, которые были с тобой, но они не согласны с тем, как ты движешься. Революция – это иногда идти против стандарта, и твоя семья откажется. Чаще всего семьи отказываются от тех, от революционеров, которые подняты Богом делать что-то. Чаще всего их общество отказывается. Почему бы тебе не быть как раньше? Я не могу быть как раньше. Я был пробужден, я встретился с Богом. Я не могу думать теперь, как ты. Я не осуждаю никого. Я просто говорю, нам больше не по пути. Я увидел что-то, что не дает мне покоя. Это огонь в моих костях, который я сам не могу потушить. И этот огонь переходит на других людей. Вот почему центр трансформации, когда ты посмотришь, очень небольшое общество людей, но мы опасны по всему миру, потому что мы не толпа, мы идея. Если бы вы сейчас услышали, что я сказал сегодня. Мы не люди. Мы не общество, мы не тела, сидящие попы на стульях мягких. Мы идея, которая от Бога дана, заражающая все. Заражающая всех. Принимающая или отталкивающая. Идея. Мы мысль. Мы мечта. Кто слышит? А где люди? Какие люди? Причем тут люди? Когда идея выйдет, все наше будет. Рассмешил. Идея. Идея сидела в Шушинском. Сидела идея в Шушинском. И писала искру. И елки-палки искра загорелась. Поймите, что дьявол, слушай меня внимательно, дьявол двигается по тем же самым вещам. Он ничего нового не изобрел. Он все украл у Бога и из его движения. Он знает, как делать у себя пробуждение, революцию, реформацию. Почему бы нам не очнуться? А мы все бегаем. Господи, и тут. О, хорошо. Это должно что-то в тебе произвести, кем-то тебя сделать, трансформировать тебя в личность революционера, который не только носит на себе пробуждение, ты превращаешься в идею, ты превращаешься в самую опаснейшую личность не потому, что ты человек, а потому, что ты идея, ты превращен в идею Бога. Ты опасен, потому что ты идея. Иисус был опасен не потому, что Он ходил, и за Ним 12 мужиков шаталось. Иисус был идея, которая распространилась по всей земле. Дорогие мои апостолы, апостол Павел, это была идея, которую боялись. И где идея появлялась, она заражала все. Кто-то понимает смысл центра трансформации? Перестань смотреть там, ну а что, а когда? Ничего, никогда. Мы идея, неважно, сколько, куда. Пришло, ушло, раздулись, надулись, выдулись. Не имеет никакого значения. Мы идея. И я так люблю это. Богу не нужны толпы для идей, ему нужен один. Согласишься ли ты быть идеей Бога для своего поколения, для своей сферы? Что бы тебе Бог ни показал, согласишься ли ты быть идеей? Идут не против Рапавалова, идут против заразной жестокой идеи. Ненавидят не меня. Чего меня ненавидеть? Я папа, я муж, я люблю там то, я люблю это. Чего меня ненавидеть? Меня даже ненавидеть не за что. Я хороший человек. Я вам серьезно говорю, я сам по себе нормальный абсолютно человек. Я слежу за собой, у меня правильная диета, у меня строгий распорядок, я люблю спорт, я люблю мою жену, я люблю моих деток. Я абсолютно посвящен Богу в молитве каждый день, в слове. Я с Ним, у меня абсолютная дисциплина. Я по себе сам даже очень хороший человек. Серьезно? Ну как Павел говорил, не замечаю, тем как бы не оправдываюсь, помните, да? Как бы за собой ничего плохого не замечаю, то есть Павел говорит, я нормальный чел. И если за собой ничего не замечаю, тем не оправдываюсь, может что-то есть, Бог знает. Знаете, почему я знаю, что я нормальный? Потому что Дух Святой меня оправдывает, и Ему я нравлюсь. Ты со мной? Поэтому, а чё, к чему я веду? Не должно, что ты просто поулыбался тут со мной насчет меня. Я говорю о том, что люди не знают. Они в реальности, если ты не будешь знать, кто такой Андрей, просто я буду где-то в маске, в очках, когда ты со мной встретишься, познакомишься, ты скажешь, какой хороший человек, пока ты не услышишь идеи. Кто-то немножко теперь открывает для себя, что чем... Мне так хочется объяснить людям, что «Да сколько вас там? Да сколько вас там? Вас может быть 4000, а вы заквашены моей идеей». Люди не понимают, они ничего не понимают. Он думает, что он пастор 10 000, из них 9 слушает Шаповалова. Хелло! Они не твои! Они принадлежат идее уже 5 лет! И ты сражаешься не с ним, ты сражаешься с идеей Бога, переданной им внутри своей структуры. Не слушайте же, ты опоздал. Все, вирус поехал. Не остановишь. Это бацилла, это вирус. Это духовный, хороший, святой, хороший вирус. Приятный вирус такой. И ты заболел.
Да.
Добро пожаловать в идею. В идею Царство Бога на земле, в идею детей Бога, в идею того, что тебе посредник не надо. Бог мой, я не хочу повторять 10 лет моих проповедей и революции. Они все в архивах, можно их послушать. Смотри. Революция – это одна из самых неприятных, болезненных этапов в движении Бога, потому что практически все революционеры – это первопроходцы. Алло. Первопроходцев много не бывает. Поэтому у них и имя «первопроходец». Не «второпроходец», не «третьепроходец». «Первопроходец» – это значит «я иду». И тем, кому не по пути, прошу прощения, откланиваюсь. Потому что идея больше, я захвачен идеей больше, чем любовью к плоти и крови. Все со мной? Я захвачен им. Как я был захвачен им? Я сам не придумал захват себя. Захватился я в пробуждении при встрече с Иисусом. Все за мной. Он захватил тебя и меня. И теперь мы ничего с собой не можем поделать. Один мне много лет назад говорит, Шаповалов, остановись. Я говорю, помоги. Кощунствуешь? Я говорю, нет. Я пытался, не могу. Думаю, вот на неделю остановлюсь. И за эту неделю 3 проповеди написал. Оно не дает. Идея, во-первых, первого тебя захватывает. Идея не захватит соседа, если идея не захватила идеолога. Я не переписываю искру. Я не переписываю труды. Тебе дается твоя идея. Огонь зажигается в твоих костях. Кто-то берет для себя сегодняшнюю? Сегодня такая, знаете, такая... Интересный, уникальный расклад движения. Революционеры, смотри, да? Революционеры, практически все революционеры, это первопроходцы, в которых в реальности нет, у которых нет никакой поддержки. Просто нет поддержки и все. Может, кто-то тебя там поддержит, мы с тобой, пока не пошел на тебя шквал мусора. Потом они сказали, мы этого парня не знаем. Почему? Потому что, Бог мой, вы знаете, почему я даже не обижаюсь ни на кого? Потому что не они были идеей захвачены, а я. Поэтому я даже не обижаюсь на них, потому что им и не дана благодать выдержать все помои, сплетни, атаки, кошмары. Все со мной. Им не дана благодать. Поэтому при первом давлении они говорят, ну-ну-ну-ну-ну, мы подождем, пока все уляжется. Вы там дуйте, кричите, там, свистите. Мы тут в окопах побудем, в тылу. Мы с вами, ну, почти. Мы вернемся. Когда вы проложите путь, мы придем. И это неплохо, это нормально. Но первопроходцы должны быть подняты. Они должны сделать свой путь. Революционеры и первопроходцы, как правило, черпают силу от самого Бога. Бэм. Другими словами, эти люди, они дизайнером Бога предназначены не опираться ни на кого. У них автоматически, если сейчас меня слушают, смотрят, революционеры и первопроходцы, у вас поддержки не будет. Не потому, что Бог плохой, а потому, что чтобы людям вас поддержать, им нужно вас понять.
А первопроходцы не вмещаются в сознание, пока первопроходят.
Кто-то слышит меня?
Поэтому автоматически, почему ему нужно с самого начала подсадить тебя на него? Потому что когда начнется качка, шторм и кошмар, у тебя есть опора, и люди, их мнение, хорошее или плохое, не вышибут тебя.
Кто-то слышит?
Тебя не пошатнет. Okay? Поэтому я совсем не против, там кто-то пришел, ушел, отскочил, сейчас сидит в Сиэтле, все могут прийти. Нет, он сидит, сейчас прямую трансляцию смотрит. Привет. Я понимаю. Я все понимаю. Я с тобой. И если бы у меня не было, скорее всего, идеи или встречи с Иисусом, и то, что Он вложил в мои кости, я бы, скорее всего, был по ту сторону экрана реформации. Я абсолютно понимаю. Я совсем не осуждаю. Почему? Потому что реформатор, революционер, первопроходец, и он оснащается самим Богом, чтобы пройти. Все со мной? Самим Богом оснащается. Поэтому, когда первопроходец пытается найти поддержки, у вас ее просто нет. Не обижайтесь на Бога. Вы просто первопроходцы. Бог настолько любит вас, что никто вас, кроме Него, кормить и поддерживать не сможет. О, если вы сейчас услышали. Я говорю: Бог, почему нет поддержки? Он говорит: это потому, что я тебя люблю. Абсолютной любовью. Потому что я не дам никому говорить с тобой. Я хочу лично говорить с тобой. И тогда я сдался. Я говорю: хорошо, любимый, я иду до конца. Несмотря ни на что. Танки проедут, плоские буду ходить проповедовать. Мне все равно. Мне абсолютно все равно. И ты говоришь: как ты побеждаешь? Побеждаю. Побеждаю. Я перетерпел. Некоторые не понимают, что такое победа. Некоторых победа — это я иду, такой весь крутой. Победа — это надо просто в углу месяц проскопчать и просто не сдохнуть. Вставай, хорошо. Победа — это просто я проскопчал. Ты проскопчал и свалил, а я проскопчал и просто зубами просто за побелку удержался. Не уйду. Куда идти? Знал бы я тогда, что будет такой кошмар, оставил бы маленький мостик. А тогда ж просто такой же, ну, целый революционер все бомбанул. Все бомбанул и котлован вырыл, чтобы не перепрыгнуть. Победить иногда просто проскопчать, просто провыть в углу, побыть с Богом, и просто: Бог, исцели меня, помоги мне. Я просто проскопчал, да? Хорошо, вставай теперь, ты победитель.
Что?
Да-да, ты победитель. Ты просто победил, ты не сдался. Все. Победить — это не сдаться. Все со мной? Победить — это не сдаться. Не сдаться. Чаще всего мы так и побеждаем. Просто: Господи, что происходит? Он говорит: просто перетерпи. Как правило, черпают силу от Бога. Они черпают силу от Бога. От идеи, вложенной самим Духом Святым в их сознание. Павел, знаете ли вы, что все люди, которые реально принесли настоящую тотальную реформацию и революцию, это люди, которым сам Иисус вложил идею в их дух. Все со мной, да? Возьмите всех апостолов, возьмите весь Ветхий Завет, возьмите весь Новый Завет. Все, кто принесли абсолютную реформацию, да, революцию, они лично были лицом к лицу с ним. Павел едет в Дамаск с одной идеей, приезжает с другой. Ну, к Павлу чуть попозже. Ну, вы понимаете, да, что я говорю? Бог умеет твою идею поменять. Okay? Я так скажу, мы не называем Бога, который как бы лишает тебя, ну, как бы, да, вот, твоей воли, но мы говорим, что Бог мотивирует. Amen? Бог просто смотивировал такого прекрасного человека, как Павел. Просто грохнуло с лошади, ослепил его, сказал: не прозреешь, пока не будешь моим. Он как бы не заставил его, он смотивировал его. Amen? Бог мотиватор идеальный. Он как бы и его волю не сломал, но он помог ему принять правильное решение. И мне нравится наш Бог. Я говорю: Господь, иногда, если я просто охреневать буду, просто смотивируй меня. Пусть меня кит проглотит, и у меня будет два выхода. Один оттуда, другой оттуда. Я в киту решу. Чтобы не было, по-моему, оттуда лучше выходить, чем быть удобрением. И все, кто не хотят быть удобрением, сказали: аминь. Иногда вот так Бог и делает. Ты говоришь: Бог призвал тебя. Нет, я просто сидел в желудке и просто не хотел стать удобрением. Некоторые говорят: о, какой ты победитель. Победитель? Я просто не хотел, чтобы меня выкакали. Бог меня взял и смотивировал. Я сказал, да, Господи, пойду до конца, только пойду с этого прохода.
Или меня тут одного Бог мотивирует, как насчет вас? Я примерно такого же самого этого, породы, смотивированные Богом.
Вся Библия – это сплошная мотивация. Бог встречается лично, мотивирует, призывает, влагает тебе свою мечту. Но потом ты уже захвачен, посмеялись, нормально, но ты потом захвачен настоящей мечтой. Ты потом видишь действительно, что то, что Бог, к чему Он тебя смотивировал и призвал, это действительно стоит для того, чтобы отдать всю жизнь свою. Посвятить всю свою, все свои годы отдать этому. Некоторые люди скажут, а тебе не жалко, вы даже не представляете, где бы я был сейчас без мечты Бога и кем бы я вообще был. Его мечта, его идея сделала меня мною. Чаще всего к тем личностям, которых Бог призывает, приходит сам Бог, дает им личное откровение и видение. И я верю, что большинство из вас здесь, и я верю, также меня слушают эти люди. У тебя была встреча со своим Богом, и в тебя была вложена идея. Неважно масштабы, родные, неважно, дана ли тебе идея на город или идея на нацию, неважно, она тебе дана для твоей семьи, идея, она точно так работает, как в маленьком, так и в большом масштабе. И тебе дается благодать и благословение сделать тот масштаб, к которому ты призван. Тебе не надо смотреть на меня и говорить, ой, я тоже там хочу. Вы даже не представляете, сколько приходится переживать, чтобы делать то, что я делаю. Okay? Сколько приходится проходить. И тебе нужно всегда все равно оставаться позитивным, любить Бога, не сдаваться никогда. Почему? Потому что на тебя поколение смотрит. Кто-то слышит меня? На тебя поколение смотрит, потому что ты идея. Идея не может вздыхать. Okay? Идея должна быть сильная, крепкая и здоровая. Okay? Дальше. Итак, Бог приходит сам к таким людям. По Библии это везде, абсолютно. Откровение, видение, неважно, как он приходит. Ты точно знаешь тот день и тот сезон, когда ты встретился с Богом. Все там? Ты знаешь, вот оно. И тебя повлекло за ним. Повлекло настолько сильно, что у тебя дороги назад нет. Это значит, ты был пробужден и захвачен духом Божьей революции. Почему Бог делает так? Почему Он вот должен вот встретиться с людьми, с нами, с тобой, со мной и рассказать тебе лично? Потому что если не личное откровение самого Бога, они просто-напросто сдались бы. Объясняю. Если это откровение ты вложил в меня, оно, как вам сказать, оно не сильно зацеплено в моем духе. Вы все со мной? Оно зацеплено пока хороший сезон. Все со мной, да? Пока сезон хороший, благоприятный, пока деньги есть, пока с мужем все нормально, с женой, с детками все хорошо, пока у меня выплачены все счета, я иду с тобой. Но как только начинается давление, выживает только идея Бога. Никогда не выживает двоюродное и троюродное откровение. Все со мной? Выживает только родное, то, что получено от папы к сыну или к доченьке в сердце, в дух. Не выживает то, что получил я лично и передал тебе. Вот это второе поколение не выживает. Выживает всегда только первым. Революционеры могут быть только первым поколением. Идея, данная мне тебе, она должна быть Богом подтверждена. Кто-то понимает? То есть... Да, я идея, но не я в тебя ее всовываю. В тебе это дух Бога должен подтвердить это. Сходится мое слово, встреча с Богом, и ты говоришь, так это же моя идея. Я же точно такой. И Бог нас захватывает, Бог захватывает целое поколение. Okay? Потому что это идея не только... Да, кому-то нужно было стать первопроходцем и сказать просто, выйти, взять на себя весь этот кошмар, всю эту вонь, которую я лично, персонально пережил в свою жизнь многие годы назад еще, да? Все эти видео до сих пор там, все это можно просмотреть. Кстати, популярное видео. Смотрю, думаю, столько просмотров. Столько в воскресенье смотрели. Смотри, наверное, по 100 тысяч просмотров. В воскресенье смотрит там 10-15 тысяч. Думаю, Господи, я 100. А оказывается, они смотрят, эти 100, это все 100. Это и хорошие, и плохие, и нейтральные. Амин. Ты со мной! Иногда хочется популярность. Не та популярность популярная. А ту популярность, которую хочет популярная, она не сильно популярная. Итак, к к этим людям приходит сам Бог. Почему? Потому что, когда начинается невыносимая битва, когда начинается давление, когда начинается кошмар, в твою жизнь срывается сам сатана со всей своей армией, бросает все на твою семью, на твои финансы, на все. В этом случае может выжить только идея Бога. Двоюродные идеи, троюродные точно не выживают. Дальше. Апостол Павел — это яркий пример этому, да? Он прошел через все три фазы движения Бога, и я так скажу об этом чуть-чуть ниже. Революция – это неприятная, грубая, очень жестокая фаза, и сделать это смогут только те, кто действительно больше не могут так жить по-старому. Они получили личное откровение Бога и готовы положить свою жизнь за новую идею и движение Бога. Послушайте меня, я веселый человек, я шутник. Дорогие мои, я положу мою жизнь за ту идею, которую Иисус мне сказал. Поверьте мне, меня и били, швырили со ступенек. На меня, сейчас я вот лечу, да, мне уже угрозы идут, угрозы на мою жизнь. Уже идут угрозы на мою жизнь. Дорогие мои, ты абсолютно понимаешь, дорогие, нас и в России ОМОН с автоматами встречал, как хороших евангелистов. В аргументах и фактах о нас писали, мы же такие популярные, елки-палки, еще им до нас не дело нет. Вы знаете, ты абсолютно понимаешь, что что-то происходит. Противостоит не тебе, противостоит дух духовной идеи. Дух мира противостоит идее Бога. Идея духу Бога. Итак, грубое, неприятное. Кто захочет быть известен как еретик, сатана, грязь, нечисть, изгой? Кто захочет? Я так скажу, поначалу это прикольно. Ну, скажите что-нибудь на меня. Когда это затягивается в десятилетие, это уже не так уж и круто. Ты абсолютно понимаешь, что все, что идет, это не ты. Но ты абсолютно понимаешь, что это то, что первопроходцы должны пройти. Это то, как идея продвигается и рождается. Okay? Смотри. Это смогут пройти кто действительно, действительно захвачены Богом, и они по-другому жить не могут. После встречи с Иисусом я пошел в одну, в другую, в третью. Я побыл по церквям, и я сказал: Бог, я так больше жить не хочу, я так больше жить не могу, и я так больше жить не буду. Я встал на колени и сказал Ему: Бог свидетель, я сделаю все возможное, чтобы то, что я видел, захвачен был не только я, а все мое поколение. Я переору и перекричу всех, кто идет против меня. У них идея меньше противостояния, чем моя идея революции. Вы не услышали меня? Их идея облить меня грязью быстрее умирает, чем моя идея, данная Богом. Поэтому все те, кто противостоял: алло, ку-ку, где вы? Нема! Все спокойно сдохло. Почему? А ты идешь вперед. Почему? Потому что их идея не настолько сильная, как идея, которой бы ты был заквашен. Ты со мной? Поэтому мне Бог сказал: сынок, тебе даже не надо на них реагировать. Просто делай, что ты делаешь. Потому что в тебе энергии и сил больше, чем энергии и сил в них. Все. Они просто скажут и займутся чем-то другим. Теперь они атакуют кого-то другого. Понимаешь? Им просто скучно. Шаповалы не реагируют. Неинтересно. Сколько можно сказать, что ты сатанист? Ну, 50 видео. Ну, 150. Ну, Бог мой, ну, когда-то ж ты устанешь. Понимаете? И они все поуставали. Склоним головы и почтим их всех минутой молчания. Понимаете? А мы едем. А мы идем. А мы горим, и мы захватываем это поколение для Иисуса Христа. Вы знаете, слава Богу. А мы живем! Идея неубиваемая, потому что это идея. Идея — это не люди, это не количество, это не стены, это не прославление, это не проповеди. Идея, она идет намного дальше. Идея, она во всем. Идея, она и через музыку, и через тебя, и меня. Идея, и через слово. Идея, она прет везде. Это его идея. Она хочет жить. Позволь ей жить. Смотри. Другими словами, пробуждение и излияние предназначено Богом, чтобы родить революционеров. Теперь вы понимаете, для чего пробуждение? Вы знаете, что все пробуждения, когда вы возьмете Уэльс родил Азузу. Кто-то понимает, да? Когда ты идешь, я сейчас не хочу вдаваться в хронику, каждое пробуждение порождало революционера, который приносил просто огромную трансформацию. Он просто приехал туда, поехал туда, научился там, вернулся туда, Уильям Симур, и просто бабахнула Азуза. Смотрите сама. Дорогие мои, когда ты, если действительно вникнешь в пробуждение, пробуждение никогда Богом не делается ради пробуждения, пробуждение Богом делается ради Уильяма Симура. Ты сама? Захватить революционера. Против этого черного, полуслепого человека вышло все, что называлось тогда церковью. Вышли все епископы. Вышло все. Ему не давали ни одно здание, ничего. Он собирался просто в каком-то амбаре, вонючем, грязном. А не конское навоз. Конский навоз убрали. Я мог бы повеселее сказать, но не надо. Okay? Они все вычистили, они все убрали, они поставили два ящика, ящик. И он в этом ящике, когда Слава сходил, он в ящик скатывался. Ящик. Вот это была кафедра Уильяма Симура. Ему не нужно ничего. Богу нужна Уильям Симур, и Богу нужен тот, кто будет захвачен идеей. Кто-то со мной? Поэтому Уэльс, и, кстати, с Уэльса много поднялось людей. Понимаете, да? То есть мы должны с вами... Служение Эми Симпл Макферсон, оно породило своих генералов. Служение... кто там следующий был в этой церкви? Напомни, мне уже просто голова... Знаете, когда у тебя начинаются сбои в программе, потому что тут так много всего. Смит Вигглесворт породил определенное количество чемпионов. Дорогие мои... Это пробуждение пробуждает Бог только для одной цели. Поднять Смитов, поднять Эми, поднять Кэтринов, поднять Бенихинов. То есть вот это все для пробуждения делается. Поэтому поймите правильно, и Бог не обижается, Бог не это, не надо летать, не надо бегать, оно тебе не надо. Ты пробудился, теперь вторая, часть 2. Бог, для чего я был пробужден тобой? Вы все со мной? Задайте ему вопрос. Не надо чувствовать себя подавлено, не надо чувствовать себя отверженной, вот пробуждение ушло, и что мне делать теперь? Теперь тебе надо делать революцию. Просто надо у Бога спросить: Бог, для чего я, кто я, почему я? Иногда твоя мечта в большой мечте кого-то. Кто-то понимает, да? Ты присоединяешься. Не всех Бог делает идеологами и эволюционерами. Иногда твоя идея – это часть огромной идеи. Другими словами, Бог, например, мне показал картину. Но я не могу быть картиной. Я могу быть одним пазлом в картине. Кто-то со мной. Ты другим пазлом в картине. И эта идея заражает поколение, чтобы сделать картину. Но без тебя, без меня и без других эта идея не работает. Поэтому, чтобы эта картина двигалась, и ты Богу нужен, и я Богу нужен. Okay? Даже если идея была от меня. Ну, извини, так Бог решил. Я тоже сам себя не выбирал. Если кто-то думает, а что это ты? Я тоже сижу и говорю вместе с тобой, а что это я? Точно так, как и ты. Потому что я тоже не в курсе был, и я не говорил: Бог, я голосую, чтобы ты меня избрал. Я даже не знал, как голосовать, и даже не знал, как с ним говорить. Просто в моей комнате появился Иисус Христос. Все, бум. Хотел, чтобы ты еще раз пришел? Хотел. Но он сказал, что хватит. Одного раза достаточно. И вы знаете, проживя уже с 93-го года по 2017, я понял, ты знаешь, меня там так захватило, что, наверное, оно меня не остановит. Никогда. Никогда. Хорошая тема, да, сегодня? Такая хорошая, такая просто вот в порядок приводящая вот заплесневевшие мозги харизмата. Просто приводящая в порядок мозг, что я хочу, зачем я это хочу, куда это потом девать после того, как я это получу. Дальше. Пробуждение и излияние предназначено Богом, чтобы родить революционеров для совершения следующей фазы. Бог будет производить пробуждение за пробуждением, пока он не увидит вот этих Вильямов Симуров, Смитов Вигглсворта, Кэтрин Кульман, пока он не увидит вот этих людей, которые готовы подняться для сражения с силами тьмы, чтобы установить его царство на этой земле. Конечная цель Бога – да придет царствие твое! Это конечная цель. Царство. Иногда Богу нужно будет... Мне Бог четко предупредил. Он четко предупредил. Не смотри на то, что ты произведешь прямо вот сейчас, 93-й год, вот по 95-й мы все взорвем. Он говорит, тебе нужно это поколение скип. Сделать шаг. Другими словами, тебе нужно посвятиться настолько сильно, что их дети только поймут тебя. Ты понимаешь, почему? Это говорит о том, что твоя идея должна быть, просто ты должен бить и бить стрелами по земле. Говорить и говорить, кричать, кричать, молиться и молиться, без остановки, не останавливаясь, в том же огне, в той же силе, в той же славе, пока не поднимется поколение. Кто слышит? Поколение поднимается уже в идее. Кто-то понимает, что они, кто-то услышал идею, но уже за эти много лет поколение родилось в идее. Вы чувствуете разницу? И теперь следующая фаза. О, следующая фаза. Как мне нравится следующая фаза. Смотри. Сейчас мы до нее дойдем немножко. Поймите, что цель всех трех фаз. Пробуждение, революция, реформация. Только для того, чтобы пришло его царство на эту землю. И чтобы царь занял свое место среди своего народа. Да придет твое царство, и да будет твоя воля. На земле. Бог не говорил, там все его царство, и там он доминирует. На земле, как и на небе. Бог все поколения, он мечтает поднять революционеров, которые принесут реформацию. Люди, которые установят его царство. Другими словами, после этой реформации, которую принесет наше поколение, должно произойтись другое. Это не то, что... Другими словами, реформация... Знаете, почему нужна жесткая революция, реформация? Потому что предыдущее поколение отказалось сделать следующий шаг. Все за мной. Они просто сказали, а это хорошо. И мы здесь делаем кущи, мы здесь делаем теорию, мы здесь устанавливаем деноминацию. Богу нужны люди в движении. Это значит, что я передаю тебе всегда незаконченный продукт. Кто-то понимает? То есть, вот я всю жизнь прожил, пронес это откровение, и я передаю тебе, и говорю, оно незаконченное, пожалуйста, двигай дальше этим откровением. Проблема начинается там, где я беру, патентую поколение, я говорю, это оно, это законченное. Все, если вы не так, вы так, вы не от Бога. Кто-то понимает, да, как рождается религия и деноминации, которые в сути делятся, да? Это оно на идее, да, на идее, но им показалось, что эта идея закончена. А это идея, которая порождает другую идею, третью идею. И никогда Бог не планировал, что Он тебе даст все. Он дал тебе что-то незаконченное, и ты проводишь свою часть и отдаешь его в незаконченное состояние другому поколению. Кто-то слышит меня? И вот так мы с вами не попадем в религию, потому что я принимаю неоконченный сырой вариант, я добавляю. Кто-то понимает, что это примерно как химия, физика, как математика. Вы знаете, что один математик берет, учится у другого математика, который оканчивает, он учится, и потом он идет дальше. Но в принципе физика, химия, оно не заканчивается. И он передает все эти труды своему ученику дальше. И когда ты следишь за вот этими великими математиками, великими физиками, никто из них не принял закон. Законченное и не отдал завершенное. И это мудрость Бога, чтобы тебе никогда не показалось, что на тебе замкнулся свет, и Бог дал тебе все. Он дал это всему человечеству. Я всего лишь кусочек, фрагмент, я всего лишь отрезок времени, и мне передается не для того, чтобы убить, а для того, чтобы приложить и отдать. Вот это знаю. И таким образом я не попаду, я Богу когда задал вопрос, как я не попаду в религию? Он говорит, до тех пор, пока ты не запатентуешь и не скажешь, что это завершенная работа. Работа не завершена. И после меня и тебя работа не будет завершена. Работа будет завершаться и завершаться и завершаться. И в конце концов она завершится самим Иисусом Христом в тысячелетнем царстве. Алло. Хорошо. Бог будет производить пробуждение, пока не поднимутся люди. Вся цель трех фаз – это чтобы пришло царство на эту землю. И теперь фаза третья – реформация. Это уже не битва за идею. Это реальное действие и строительство. Кто-то понимает? Вы знаете, что сейчас? Мне Бог пару лет назад даже сказал – перестань. Он говорит, фаза революции закончена. Ох, как я переламывался. Ох, как мне нужно было перековать мои мечи. Кто-то понимает, да? На тазики, на серпы, на инструменты строения, на шпательки. Кстати, будь аккуратен, я и шпательком могу зарезать. Во мне революционер никогда не помер. Но я абсолютно распознаю фазу, в которой все мы сейчас. Мы сейчас в периоде строительства царства. Это значит, что сейчас отвоевана территория. Стройте, детки. Когда я приезжаю, Украина, Россия, вся Европа, неважно. Я там не воюю, я там строю. Кто-то слышит? И каждый год оно умножается. Оно становится красивее, лучше, больше, мощнее. И количеством, и мудростью, и откровением, и глубиной оно становится больше и больше. Бог конкретно сказал, и как я ломался, я ж привык к моим проповедям. У меня еще 800 несказанных. Ты думаешь, я пошутил 800 несказанных? Я еще преуменьшил. У меня больше проповедей несказанных. Я же их писал и писал. И тут как бы все. И Бог говорит, а теперь ты будешь строить. А я строить не умею. Я умею убивать. Я умею орать. Я умею драться. Мне теперь нужно обниматься, целоваться и строить. И... Господь, что-то в программе сбой пошел какой-то. Сначала я не мог обниматься. Ты подходишь ко мне это, локтем, знаешь, ушел. Ну, извини. Извини, прошлая реакция. Еще думаю, что ты не от Бога. Думал, что ты ко мне пришел подраться. А это просто брат-строитель подошел. Ты его раз и уложил. И Господь четко мне и Светлане сказал, как бы четко фаза революции окончена. И вы почувствовали в духе, когда она закончилась? Все почувствовали, да? И здесь нужно иметь мудрость. Не надо воевать больше с тем, что в духе побеждено. Да, они там ненавидят, квасятся, но они все побеждены идеей. Кто-то понимает, когда заканчивается фаза революции, когда идея захватила все. И теперь Ленин из Шушенского выехал. Я понимаю, пример жестковатый. Но вы знаете, дьявол все же скопировал у Бога. Кстати, мы о Павле тоже поговорим. Мы поговорим о негативе, о позитиве. Вот в негативе идея заквашена, подняты. Кто был ничем, тот станет всем. Подняты голодранцы, подняты лентяи, лоботрясы, которые пошли раскулачивать мудрых, сильных, богатых, образованных людей. Просто голодранит даны лопаты в руки, автоматы и пистолеты. И теперь они идут уничтожать то, что по праву им не принадлежит. И так и было. Кто был ничем, тот станет всем. И Бог мой, это ничто сейчас до сих пор правит некоторыми странами. И ты смотришь и думаешь, ху, Боже мой, сними, пожалуйста. Поставь людей, которые боятся тебя, да? Но опять, это процесс, Бог делает сам свое дело, когда Он хочет. И когда начинается фаза, когда идея заквашена, проквашена по всем вещам, в написанной форме, в видеоформе, в аудиоформе, Иисус позаботился, чтобы в 2005 году Он мне четко сказал, «Сын, записывай каждую свою тему, записывай каждую молитву». Некоторые люди говорят, а что? Я просто послушался Бога, потому что Он мне сказал, в этих всех материалах будет пропитана моей идеей. И все это разошлось, как пожар. Все со мной, да? Как пожар. Люди копировали, все это передается. Оно по сей день так работает. Оно передается, пересылается. Все это на этих, на жестких дисках, на DVD-шечках. Все это море, тонны. Люди все это делали, рассылали. Рассылался не я, рассылалась идея. И когда идея была разослана, да? Когда все устабилизировалось. Теперь Бог сказал, а теперь тело готово, чтобы на этом можно было строить. Дорогие, мы не только рождены развалять все. Мы рождены построить. Как Бог пророку и говорил, ты будешь разрушать, бомбить там, своими словами говорю, и потом будешь строить. Поэтому сначала фаза разрушения, да, это революционная фаза, и потом фаза реформации, да, это фаза строения, стройки. Реформация, сейчас мы пойдем в это слово. Ты берешь для себя что-то, да? Это, кстати, тема очень, как бы сказать, будет важна, она настолько просто людей к зрелости приведет. Просто к зрелости и все. Для чего, почему, куда, окей? И теперь фаза реформации. Это не битва за идею, а реальное действие. Потому что идея уже прошла, она свое дело сделала. Как правило, это самая продолжительная фаза. Все со мной, да? Пробуждение самое короткое. революция, она займет определенное... Обычно революция занимает где-то поколение. Все за мной, да? У нас заняло поколение. 10 лет, это когда уже из молодых, да, 10, там, несколько, сколько лет, поднимаются, уже люди взрослыми становятся. То есть вот это вот поколение, раз, 10 лет. И потом начинается самая затяжная фаза, и мы в нее вошли. Дорогие, но я так благодарен Богу, что мы в этом сезоне. Я так наслаждаюсь, знаешь. Я сначала противостоял и говорил: Господь, ну это ж строить, я ж не строю, я не знаю, как это все делается. А мне Дух Святой говорит: да, говорит, только возьми строить. Потому что в строительстве намного больше информации тем, чем в темах разрушения. Amen, да? Чем в темах революции, где ты просто говоришь, адресуешь, свергаешь, бомбишь, срезаешь эти головы этим великанам, другими словами. И потом фаза строения начинается. И потом, что происходит по истории, да, даже вот революции, да, Великой Октябрьской, которая празднуется в ноябре. То есть, и ты абсолютно понимаешь, да? И вот произошла эта вся тема. Это там своя глубина вообще-то. И теперь этот человек, да, которого мы все знаем, да, там в Украине, кстати, Ленинопад окончился успешно. Ленин попадал везде, слава Богу. Okay. И вот этот Ленинопад тогда был Ленинострой. И вот эта личность приезжает, и опять, ну кто такой Ленин, родные? Ну кто такой? Да никто. Ну, понимаете? Никто. Идея. Все за мной. Поймите, что люди сами по себе, ты опасен настолько, насколько ты обладаешь его идеей. Твоя опасность не в твоих мускулах, твоя опасность в твоей закваске его идеями. И вот когда ты заквашен его идеями, ты самая опасная личность на этой планете, а тебе все будет говорить и все будет противостоять, или массы будут за тебя против тебя, неважно, это идея. И когда он приезжает, что начинает делать эта личность? Он начинает строить. И мы с вами все знаем все эти лозунги. Мы построим, мы сделаем. Коммунизм. Все со мной, да? Бог мой, мы сами строили. Я сам был и октябренком, я был внучонком Ильича. Потом был пионером. Ну, до комсомола не дотянул. Баптист был. Я им всегда говорю: я не баптист, я пятидесятник. Нам все равно, ты баптист. Я говорю: ладно, вам меня не понять. И это была идея. Дьявол делал то же самое. И теперь мы с вами приходим к идее. И теперь мы с вами начинаем строить. Я умоляю, раз сейчас услышать меня, как те, кто здесь, те, кто там, те, кто здесь, но не здесь. Окей? И я хочу, чтобы вы услышали меня. Мы сейчас в фазе реформации. Все за мной, да? Фаза реформации, это значит, мы сейчас все с вами строим. Это значит, что раньше тебе было хорошо со мной орать, воевать. Сейчас ты индивидуально переключаешься на себя, и этот период, в принципе, тяжелый чем? В революции можно быть толпой, в реформации ты должен стать личностью и индивидуальностью. Все со мной? То есть в революции можно быть толпой, можно налегнуть, можно прокричать, можно проехаться, просто побыть, да, в массовочке такой революционной. Но когда ты идешь в позицию реформации, теперь тебе дается инструмент в руки, и тебе нужно научиться строить. Да? Как Библия говорит, перековали мечи на орала, да, то есть как бы на серпы. То есть, и мы с вами абсолютно понимаем, что сейчас тебе дается инструмент в руки. И я хочу задать тебе, какой у тебя инструмент. Это уже не меч, потому что во время революции все с мечами. Пророки с мечами, ходатаи с мечами, пастора с мечами, поклонники с мечами. Кто-то понимает? Это война, это революция. Мы идем сейчас против чего-то, с чем мы не согласны. Когда заканчивается революция, начинается реформация, каждый теперь, ты теперь из своего меча, я из своего меча, должен сделать инструмент теперь, которым я буду строить. Я буду косить, я буду там, что угодно, да, я буду пахать, я буду собирать, я буду, неважно, кто ты, что ты в теле, ты должен свой меч перековать на свою функцию. И здесь начинается работа над твоим сердцем, над тем, кто ты. Вот почему людям, которые приходят сюда, им тяжело, и они выдуваются отсюда, потому что они пришли быть толпой, а здесь на тебя сразу свет, пум, и включился. И ты такой: кто ты? Ладно, я пошел туда, где там, знаете, I come, I go, nobody know.
Это у американцев такая есть. Я ухожу, я прихожу, никто меня не знает. То есть он на задней лавочке отсиделся, прославление попрославлял, побыл в толпе, и все. Но в реальности ты же не для этого призван. Ты призван превратиться в функцию и совершить. Кто ты? Ты не молитвенник, ты должен превратиться в молитву. Я не проповедник, я должен превратиться в слово. Светлана, она не просто там, знаете, певец. Она должна превратиться в поклонение. То есть твоя функция должна превратиться в функцию. И вот это называется реформация. Смотри. Итак. Слово «реформация» от английского «reformation». В корне этого слова «реформ», что означает в прямом смысле это слово «изменить из одного состояния формы в другую». Все заново, да? Мы берем, теперь мы отвоевали, и теперь что мы делаем? Мы не воюем за... Мы не говорим, это церковь не та, церковь не должна быть такая. Теперь мы должны, и теперь мы просто должны делать церковь такую. Кто-то понимает, да? Теперь не надо кричать «строй». Строй. Ты отвоевал в духовном мире территорию, и теперь ты можешь запросто начать строить. И мы начинаем в центре трансформации и в церквях Завета, и в глобальном движении строить. Amen? Мы начинаем строить пророческие платформы. Люди распознают свои ходатайственные платформы. Они узнают, что они заступники, они ходатые. Люди... пасторы, учители, евангелисты, поклонники. То есть люди начинают распознавать, кто они, и начинают строение, что является очень классной фазы. Смотри, здесь очень уникально, это уникальная фаза для всех революционеров, потому что именно здесь необходимо будет перековать все мечи на плуги, да, или на серпы, неважно, чем ты занимаешься. Революционерам нужно будет выйти из войны и начать строить, утверждать и реформировать. До тех пор, пока не произошла качественная революция, не может начаться реальная реформация. Все за мной? Другими словами, Бог, когда ты говоришь, о, я достаточно сказал проповедей, нет, ты должен быть под духом Бога, пока дух Бога, он просто свою руку не снимает с тебя и не говорит, а сейчас достаточно. А сейчас, другими словами, я помню, ровно меня заняло это примерно 10 лет. Это четко, я прям от звоночка до звоночка, я прям четко чувствовал, что эта реформация пришла. Было 10 лет, это из того, как мы с вами родились. Но до этого реформировался сам я, заквашивался сам я. Смотри. Итак, до тех пор, пока не произошла качественная революция, не может начаться реальная реформация. Это значит, пока все поколение не услышит и не будет заквашено абсолютно новой идеей Бога о царстве Его, о церкви Его, о функциях Его, двигаться к реформации не стоит. Иначе это просто будет потерянная битва и потерянная функция. Итак. Совсем не важно, еще раз повторю, если идея не принята всеми. Это не есть цель идеи. Цель идеи, чтобы ее услышали, прокрутили и впитали. Все. Все остальное будет делать сам Бог. Итак, три фазы движения апостола Павла в его жизни, да, движение Бога, как происходило. Итак, фаза первая – пробуждение. Мы сейчас просто почитаем с Библии, и на этом мы окончили. Хорошо? Парочку мест из Библии, мы закончили. Итак. По жизни апостола Павла, чтобы быть не голословным, все, что я говорил, абсолютно основано именно на Библии. И сейчас мы это подтвердим. Первая фаза – пробуждение. Открываем Деяния, 9 глава, с 1 стиха. Деяния, 9 глава, с 1 стиха. Павел идет, тогда он еще был Савлом, он идет к своему пробуждению. Между тем... Савл еще пытался запугать и уничтожить учеников Господа. Он пришел к первосвященнику и попросил письмо к синагогам в Дамаске, чтобы, если он найдет последователей пути Христова, будь то мужчины или женщины, он мог привести их связанными в Иерусалим. Когда он шел, приближаясь к Дамаску, его внезапно озарил свет с небес, и он упал на землю. И услышал он голос, говорящий: «Савл, Савл, почему ты преследуешь меня?» Он спросил: «Кто ты, Господи?» Кто-то понимает пробуждение? Кто-то понимает пробуждение? Вот для чего пробуждение. Пробуждение не для тех, кто знает Бога. Пробуждение – это удар по городу, чтобы город очнулся. Чтобы люди пришли, загорелись, и они: «Кто ты, Господи?» И Бог открывается им в пробуждении. Окей? Неважно, это Азуза. Мы с вами наблюдали последнее очень классное пробуждение. Это Лейкленд было. Это просто бомбище было. И ты понимаешь, да, там было разно много интересных вещей, но факт остается
именно им, что мы с вами наблюдаем, что этот удар был, чтобы пробудить людей, чтобы дать им проснуться. Они, вау, так это Бог, так Бог вот так действует, вау. То есть, кто-то понимает, каждый из нас должен в своей жизни пережить один раз, хотя бы один раз, мощнейшее пробуждение и излияние Духа Бога в нашей жизни. И вот когда это происходит, потом идет фаза номер два. Давайте проследим за жизнью Павла. Смотри. Услышал он голос, говорящий: «Саул, Саул, почему ты преследуешь меня?» Он спросил: «Кто ты, Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, которого ты преследуешь». Я думаю, тяжело противостоять, да? То есть, я думаю, там реально человек задумался. Вот почему мы говорим, Павел, почему Павла ничего не могло остановить. Почему ничего, ни смерть, ни змеи, жалящие его, ядовитые, ни люди, ни кораблекрушения, ни подбои камнями, ничего не могло остановить, потому что он был захвачен идеей Бога. Он был идеей Бога для церкви. Смотри. «Я Иисус, которого ты преследуешь, но встань и иди в город, там тебе будет сказано, что надлежит тебе делать». Люди же, бывшие с ним, от изумления потеряли дар речи. Веселая была встреча с Богом. Но вот это энкаунтер был. Фух. Они слышали голос, но никого не видели. Саул поднялся с земли, но, открыв глаза, ничего не увидел. Вот здесь я называю так, это Божья страховочка, чтобы Павлу по дороге в Дамаск не пришли другие идеи в голову. Okay? Итак, страховочка. Пока побудь таким, пока мы с тобой не найдем общий язык. Смотри, его взяли за руку и повели его в Дамаск. 3 дня он ничего не видел, ничего не ел и не пил. Нормальная активация призвания. В Дамаске был ученик Иисуса по имени Анания. И в видении Господь сказал ему: «Анания». Тот ответил: «Вот я, Господи». Этот, видно, был знаком с Господом. Господь сказал ему: «Поднимись и пойди на улицу, которая называется Прямой». Хорошая улица, идеально. «И в доме Иуды спроси тарсянина по имени Саул, ибо он молится там, и было ему видение, что человек по имени Анания вошел и возложил на него руки, чтобы он мог снова видеть». Она не ответила: «Господи». Он говорит: «Наконец-то эта тварь сдохнет». То есть говорит: «Ты что, такую рыбу поймали? Да давай его». Тут же не понимает. Вы понимаете, иногда нам с вами кажется, что Бог, что ты делаешь? Поверьте, он знает, что он делает. Он знает, что он делает. «Господи, от многих слышал я об этом человеке». То есть очень уникальная, известная личность была. Тоже был с идеей. Хорошая идея была. Погубить всех христиан. «Обо всем том зле, что причинил он твоему народу в Иерусалиме». То есть это не просто был человек, который, знаете, был против настроен учеников. Он их уничтожал. Это была действительно реальная проблема в теле Христа. «И сюда он пришел по приказанию первосвященникам, чтобы схватывать всех, кто верит в тебя. Но Господь сказал ему: ступай, ибо человек этот есть орудие, избранное мною, дабы он провозгласил имя мое перед царями, перед сынами Израиля и перед другими народами. Я сам укажу ему». И вот тут мне нравится. Как мне вот это место нравится. Вы, наверное, даже не поняли. Вы, наверное, пропустили. «Я сам скажу ему. Руки прочь от детей Бога. Кого он призывает, он сам им скажет. Пусть вот это свою доктрину внесут». Смотри. Другими словами, Анания, я не даю тебе никакого разрешения заквашивать этого человека твоими христианскими доктринами. Если вы сейчас... Вы знаете, я умею читать между строк. И когда иногда такое просто нарываешься, знаете, мой учительский мозг просто... И по стенам. То есть я просто в шоке от откровений, которые Бог... Бог говорит: он настолько мой, что рот закрой. Твоя функция... Знаете, как хочется? Во имя Иисус, прозрей. А теперь читай устав. Вот так ты, гнилой кот, будешь жить теперь. Вот так ты, грязный кот, будешь теперь. Вот так ты сейчас будешь каяться. Бог специально ему сказал: я сам с ним поговорю. Зашел, возложил руки, вышел. Это все, что он в видении видел. Он не видел доктрин видений. Он не видел теорий никаких. Никаких братских советов. Он говорит: я сам с ним буду работать. Самые мощные люди те, с которыми сам работает Бог. Это со мной. Мне говорят: так ты же возгордишься. Как раз ты и не возгордишься, когда с тобой работает Бог. Когда с тобой работает человек, вот там у тебя проблемы будут. Итак, еще раз перечитаю это уникальное откровение. Я сам укажу ему, сколько он должен пострадать во имя мое. И Анания ушел и явился в тот дом, возложил на Савла руки и сказал: брат Савл, брат, Господь Иисус, явившийся тебе по дороге сюда, послал меня, чтобы к тебе вернулось зрение и чтобы ты исполнился Святого Духа. Из глаз его тут же опало нечто подобное рыбе и чешуе, и зрение вернулось к нему, и он поднялся, принял крещение, и потом поел, почувствовал в себе силы, и силы вернулись к нему. Точка! Пробуждение окончено! Алло! Все, пробуждение окончено! И теперь что делает Савву? Он открывает Инстаграм и ищет, где движение Бога! Скажите, абсурд! А это же мы. Господи, здесь закончилось. Где продолжается? О, еду. Потом приехал туда. Это не то, что я думал. Где следующее? О, еду. Смотришь иногда, зайчики-попрыгайчики. Ты знаешь Бога. Подними свое мягкое место. И начни работать на его царство. Узнай свою функцию и начинай строить. Итак, фаза 2 в жизни Павла. Готов? Революция! Он не пошел дальше валяться в славе. На него дули, били пиджаками, дышали, мазали елеем. Нет, его один раз Анания все сделал. Один пэкидж. Исцелил, крестил, наполнился Духом Святым. И теперь Бог работает с ним. Фаза 2. Революция. Деяние 20. То есть мы продолжаем. Это то же самое, просто идем ниже сейчас. То же деяние, та же 20 стих. Мы в 19 закончили. В 20 мы продолжаем фазу 2. Несколько дней он пробыл в Дамаске с учениками. А потом пошел прямо по синагогам. Стоп. Он не пошел по синагогам жвачки раздавать. Он пошел по синагогам дыню давать. И он там, в Дамаске так прославился, что весь Дамаск закрыли, чтобы выловить этого человека и убить. Ученикам надо было в корзине спускать. Думаешь, Господи, елки-палки, так до него было хорошо. Этот человек какой-то странный. То убить хочет, то его убить хотят. А Богу как раз вот такие люди нужны. Кто со мной? В Дамаске больше никого убить не хотели, там христиан полно было. Хотели убить вот этого революционера, который правильно прошел фазу пробуждения. И вот ты в корзинке со своими убеждениями плавно сползаешь по стене. Тебя отлучили и ушли. Тебе сказали: брат, наверное, нам не по пути. До свидания. Чтоб ноги твоей тут не было. Дальше. Несколько дней он пробыл в Дамаске с учениками, потом прямо пошел по синагогам и стал провозглашать, что Иисус – Сын Божий. Я прикалываюсь просто, как Бог может трансформировать человека вообще. Он просто в Дамаск по пути на 3 дня задержался. Потом приехал в Дамаск совсем другой Павел. Бог вложил в него свою идею. Дорогие мои, вот что я говорю. Огонь в костях. Революция. Где он сам себе помочь не мог. Кто-то понимает? Вот что значит быть захваченным Богом тотально. Вот оно. Настоящая реакция пробуждения. Фаза 2. Революция. Теперь я не молчу. Теперь я буду... Другими словами, он не пошел петь. Он пошел делать то, что он и делал до этого. Просто совсем в другой форме. Аминь. Он пошел в те же синагоги, теперь только не ловить, а рассказывать об Иисусе. Что Иисус Сын Божий, и все, кто слышали Его, в изумлении говорили: не тот ли это мужик, человек, который пытался уничтожить в Иерусалиме тех, кто верил в этого человека? Разве он пришел сюда не для того, чтобы схватить их и отвезти к первосвященнику? Говорят: слушай, какой-то он идентификацию потерял. Павел, что такое было? Мы звонили туда, сказали: оттуда вышел нормальный Павел. Сюда дошел не тот. Мы связались с братвой. Говорят: да, все, письма есть. Идет нормальный чел, будет мочить всех. Приехал. Че он нас мочит? Они не поняли, что произошло. Что за обрыв в связи?
уничтожить этого человека. Разве он пришел сюда не для того, чтобы схватить и отвести к первосвященникам? Речи его становились... Смотри, вот это мне нравится. Это красота просто вообще. Речи его... Современный перевод просто красавчик. Речи его становились все убедительнее. И он приводил в замешательство евреев, живших в Дамаске, доказывая, что этот человек и есть Христос. Прошло много дней. То есть он не просто так, знаете, там ему по настроению пришло, пошел, поговорил, и потом нормально в Дамаске успокоился. Он там заквасил все, что могло быть заквашено. И там по прошествии многих дней, это значит, он там в Дамаске жил. Смотри, убедительнее, приводя в замешательство евреев, живших в Дамаске, доказывая, что человек есть Христос. Прошло много дней, и иудеи сговорились убить его. Они стерегли городские ворота и днем, и ночью, чтобы убить его. Но Савлу стало известно об их умысле. Ученики пришли к нему ночью и спустили его в корзине за городскую стену. Когда Савл пришел в Иерусалим, он пытался присоединиться к ученикам Иисуса, но все они боялись его. Павел говорит, да я хороший, Павел. Они говорят, мы не в курсе. Мы на всякий случай. Кто его знает, а вдруг ты агент? Ученики пришли. Смотри, что ученик тогда? Смотри, Иисус... Так, где мы? Савл пришел в Иерусалим, пытался присоединиться к ученикам Иисуса, но все они боялись его, не веря, что он ученик. Тогда Варнава взял его, привел к апостолам и объяснил им, как явился Савлу Господь, как он говорил с ним по пути в Дамаск, как смело Савл проповедовал в Дамаске во имя Иисуса. И Савл оставался с ними. Часто, бывая в Иерусалиме, смело проповедуя во имя Господа, он говорил и спорил с теми иудеями, которые говорили по-гречески, но он пытался убить, но и они пытались убить его. Братья же его, узнав об этом, отвели его в Кесарию. Его постоянно убить хотели. Человек был хороший революционер. Если тебя не хотят убить, ты плохо проповедуешь Евангелие. По крайней мере, если не хотят там отлучить, вышвырнуть, да? Но в наше время не убить, в наше время это анафема, маранафа и отлучение до какого пришествия? Второго, да? Окей. Да. На всякий случай, в курсе, да? Все же абсолютно понимают, сколько пришествий должно быть. Я в шоке, как вся эта мафия будет удивлена. Какое пришествие Иисуса было? По счету. Вторых пришествий нет. Первое вознесение. Это не пришествие. Ладно, это доктрина. Дальше. И стал с ними часто бывая в Иерусалиме, смея проповедовал во имя Господа. Он говорил и спорил с теми людьми, которые говорили по-гречески. И они пытались убить его. Братья же его, узнав об этом, отвели его в Кесарию и отослали, оставили в Таре. И церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии обрела мир и укреплялась. Представь, только одного человека успокоить надо было, и все в славу Бога зашли. Но мне нравится Павел, да, это просто бомба. Церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии обрела мир. Это прикинь, сколько он делал дел. Занятый человек был. Обрела мир и укреплялась. Итак, как они пребывали в страхе Господнем, Дух Святой поощрял их, взращивал число учеников, все время, и число учеников все время умножалось. И третья фаза, я не буду вдаваться в подробности, вы все это знаете, я просто коротенько прочитаю. Помните, когда он все это сделал, он сдвинул пласты, идея зашла. Павел стал известным по всему тогдашнему реальному миру. И потом, что делает Бог? Он говорит, а теперь, давайте, фаза 3, это реформация. Деяние 13, 13 глава. И второй и третий стих. Очень коротенько. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Помните это место? И смотри, тогда они, совершив пост и молитву, возложили на них руки и отпустили их. Вот это фаза номер 3. И теперь Варнава и Савл, который является Павлом, они уже строили. И ох, они построили! Мы до сих пор с вами в их строениях живем. Дорогие мы с вами, я не буду дальше. Дальше это все, что делал апостол Павел. Это строил и строил.
Церковь за церковью. Он учение рассылал, он двигался. Он после него настолько поднялось учение церкви, разрастались везде. Это все делал Павел. И почему я взял Павла? Потому что это реальный пример, как от начала до конца Бог проводит тебя через пробуждение, через революцию и через реформацию. Вы взяли что-то для себя? Воздайте слава Богу. Сегодня было классно. Давайте мы поднимемся. Все, что делает Отец для того, чтобы установить свое царство на этой земле. И в заключение скажу, даже не проси Бога о пробуждении и излиянии Святого Духа, если у тебя нет реальной цели строить Его царство на этой земле. Все со мной? Давайте мы просто закрой глаза. Скажи Ему, Отец, для чего Ты родил меня на эту землю? И поверь мне, это не для того, чтобы жениться, выйти замуж, воспитать детей, открыть бизнес, завести собачку, съездить на несколько вакейшн. Это для того, чтобы через тебя могло продвинуться Его царство еще на один шаг. Закрой глаза, просто скажи Ему, Отец, вот я, возьми меня, употреби меня. Я хочу исполнить волю Твою. Я здесь для Тебя. И если я прошу, любимый, если я прошу излияния и движения Святого Духа, это только потому, чтобы Сиэтл увидел и встретил лицо Бога, узнал Его, встретился с Ним, столкнулся с Ним. Пробуждение, дорогие мои, да, я прошу, поверьте, я прошу Его, но я не прошу Его не для той цели, для которой большинство просит, чтобы просто пережить еще. Дорогие мои, я прошу Его для того, чтобы были активированы дети Бога, которые услышат голос Бога, увидят Его мечту, превратятся в Его цель. Станут идеей. Неважно, в какой сфере Бог хочет сделать тебя идеей. И когда ты превращаешься в идею, эта идея действительно начинает касаться, потому что уже не ты говоришь, через тебя говорит сам Бог, через ту идею, в которую Он вложил в тебя. Я благодарю моего любимого, и я верю, что это небольшое учение, просто разъяснение этих трех фаз движения Бога приведет в порядок наше сознание, и мы действительно будем знать, что мы просим, зачем мы просим, почему мы это просим. Я благодарю тебя, любимый, прямо сейчас я молюсь, Отец, я молюсь об излиянии Духа Бога. Семья, мы молимся об излиянии. Мы молимся об излиянии не для себя, родные. Мы молимся об излиянии не для себя. Если я сейчас и прошу об излиянии, я прошу об Украине. Я прошу о России. Да, я прошу о Сиэтле, о Вашингтоне, о Портленде. Да, я прошу об излиянии Бога. Но это не совсем не тот смысл. Мне лично не надо излияние. Мне не надо это. У меня есть все для совершения того, к чему я рожден и призван. Я молю Бога об излиянии. И поймите, не поймите меня неправильно, что я сейчас теперь не надо. Нет, я молю Бога. И все мы должны просить Бога о движении Его. Но только потому, что это начнет, это произведет следующее поколение революционеров, реформаторов. Это произведет следующее поколение функций, которые поднимутся в теле Христа. И я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю, что Твое тело услышит. Мы не будем просто детьми, которые гоняются за следующим очередным излиянием. И если его нет, мы разочаровываемся и ищем что-то. Бог, я прошу Тебя, помоги нам дозреть. Помоги нам мудрость Твою получить. Это не нужно нам, это нужно этому миру. Это нужно этому миру. Мы были пробуждены, и теперь мы двигаемся в наших функциях. Мы двигаемся в Твоей мечте. Мы благодарим Тебя, любимый. И мы еще раз говорим Тебе, мы хотим строить Царство Твое. Если мы просим излияния, и мы просим Его, мы просим только для того, чтобы Твое Царство созидалось и строилось, чтобы поднимались функции, поднимались революционеры, поднимались те, которые будут идти до конца, которые будут нести Твое Царство на эту землю. Благодарим Тебя, любимый. Захвати, Господь, Сиэтл, захвати этот регион, любимый. Мы просим Тебя, коснись молодое поколение. Пусть начнется Твое реальное движение среди молодого поколения. Об этом наше сердце кричит, Бог, об этом мы молимся. Этот весь год мы посвятили, Господь мой, тому, чтобы молиться о том, о чем-то реальном среди молодых людей. чтобы поднялось, Господь, уже настоящее поколение в настоящей идентификации, люди в идее рожденные. Благодарим Тебя, любимый, и верим. Мы не просто здесь, чтобы побить воздух, попоклоняться ради себя и уйти с этой земли. Мы здесь, чтобы утвердить Твое Царство, передать следующему поколению, отдать все инструменты, мудрость, благословить их, строить Твое Царство дальше. Благодарим Тебя, любимые, за все. И все сказали: Аминь. Воздай Ему славу. Фу. Спасибо Тебе, любимый папа. Аминь.